Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 72-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Матфея. В прошлый раз, в самом конце беседы, мы затронули очень сложную и очень важную тему. Мы начали говорить об искушениях Иисуса Христа. И я понимаю, что в прошлый раз получилось скомканно, поэтому сегодня, в начале выпуска, хотел бы вернуться к этой теме. Ну и, собственно говоря, я думаю, что займет она почти всю нашу беседу. Мы говорили с вами об искушениях и испытаниях. Мы говорили с вами о том, что испытания бывают разные. И разные люди ставят разные цели. Иногда мы испытываем для того, чтобы показать, что выдержит. Иногда для того, чтобы доказать, что сломится. Иногда мы испытываем для того, чтобы назидать, строить. Иногда для того, чтобы разрушать. Да, для дьявола это, конечно, было испытание разрушения. Это подлинное искушение. Но Бог смотрит на это иначе. Бог испытывает для того, чтобы показать, что Иисус действительно Сын Божий. Он выстоит. Об этом мы уже беседовали довольно подробно в прошлый раз. Сейчас же хочу обратить ваше внимание на то, что дьявол – это личность. Мы читаем в 3 стихе 4 главы Евангелия от Матфея. «И приступил к нему искуситель и сказал». Иногда говорят о том, что дьявол – это просто какая-то сила. Но личность приступает, личность говорит. Личность взаимодействует с Иисусом Христом. Порою кажется, что рассуждения героев Булгакова в первой главе «Мастера и Маргарита» повторяются в речи и в рассуждениях некоторых современных людей. Если Бога не существует, то что же с дьяволом? Его тоже не существует? Для Булгакова и для его героев ответ был очевиден. Существует и Бог, и дьявол. Там, где из города, из страны, из души, из сердца уходит Бог, его место пытается занять дьявол. Так вот, когда Иисус постился на протяжении 40 дней, дьявол пытается подойти и к нему. В прошлый раз мы с вами упомянули ключевое слово. Это слово «отождествление». Иисус отождествляется с нами. Он становится как мы. Это слово «приобщение». Слово это мы с вами потом будем использовать, например, когда будем говорить о Евхаристии, о хлебопреломлении. Это тоже приобщение к хлебу, к телу и к крови Иисуса Христа. Иисус Христос прошел через крещение для того, чтобы приобщиться, для того, чтобы стать сопричастным нам, чтобы мы также могли стать сопричастными Ему. А дальше он проходит через искушение, для того, чтобы и в этом стать сопричастным нам. Он выдерживает это искушение. Искушения три. Первое из них – это искушение физическое. «Если ты Сын Божий, — говорит дьявол, — то скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Хлеб – это хорошо. Я думаю, ни один из нас ничего не имеет против хлеба. И чудо, в общем-то, хорошее. Иисус взалкал, он голодает, он хочет есть и пить. Почему бы не накормить его? Хлеб – это хорошо. Чудо – это тоже хорошо. Но в данном случае получается просто чудо. Чудо без креста. Чудо без смерти и воскресения. Чудо без жертвы Иисуса. Иногда люди говорят, почему Бог не спас нас просто так, без пролития крови Христовой? Ответ на этот вопрос очевиден. Наш грех требовал жертвы. Одного чуда, каким бы красивым оно ни было, недостаточно. Иисус отвечает на искушение сатаны, начиная с 4 стиха. Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Он, как мы в прошлый раз уже сказали, цитирует книгу Второзакония. Цитирует, кстати, ее не однажды. Я думаю, что сатане очень не нравится эта книга. Знаете, нам с вами важно знать наизусть, выучивать наизусть фрагменты из Священного Писания, но не для того, чтобы ими жонглировать, не для того, чтобы показывать нашу просвещенность, нашу образованность или нашу набожность. Знать фрагменты Священного Писания нужно для того, чтобы противостоять искушению, для того, чтобы противостоять греху. Дело в том, что мы ведь не просто стих цитируем. Этот стих, этот текст из Библии запечатлевается в нашем сознании. Мы смотрим на мир иначе. И вот этот взгляд дает нам возможность быть твердыми, даже тогда, когда быть твердыми, в общем-то, и не хочется. Второе искушение имеет духовную сферу. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Дьявол цитирует 90-й псалом. Более того, как кажется, дьявол дает Иисусу возможность доказать свою божественность. Вот приди в Иерусалим, прыгни, бросься с крыла храма, и ангелы понесут тебя, и люди поверят тебе. Дьявол пытается заниматься тем, что христиане называют апологетикой. Это защита христианской веры, защита христианского учения. Или, если хотите не использовать слово «защита», пожалуйста, обоснование христианского учения. «Вот тебе еще одно чудо», — говорит дьявол. «Соверши его, и тогда у всех будет перед глазами твое низвержение с храма и то, как Бог тебя вытащит, то, как Бог тебя подхватит. И вот тогда люди узнают и поймут, и поверят, кто ты на самом деле». Евангелие не может, не должно проповедоваться сатанинскими способами. Мы не можем уповать на его приемы для того, чтобы рассказать людям благую весть. Есть фраза, абсолютно не библейская, фраза о том, что цель оправдывает средства. Нет, даже если у нас очень хорошая, очень высокая, благородная цель, сатанинские средства для ее достижения никак не подходит. Несколько лет назад мне довелось быть свидетелем разговора. В одном небольшом городе строили церковь. Ну и братья, верующие ребята в этой церкви беседуют. Там для церкви нужны были строительные материалы. И один из братьев, которые участвовали в беседе, говорит: «Да, ничего страшного, я на стройке работаю, принесу. Это же для дела Божия». Интересно, что эта реплика вызвала дискуссию. Кто-то сказал: «Да, естественно, у этих язычников, у этих халдеев для дела Божия можно и взять. От них не убудет, но все равно у них многие берут». Кто-то сказал: «Нет, это не взять, это своровать. Нельзя делать дело Божие нечистыми сатанинскими методами». Среди прочего, второе искушение Иисуса Христа как раз об этом. Нельзя делать дело Божие сатанинскими методами. Именно поэтому такой ответ, также из книги Второзакония, Иисус цитирует Писание: «Не искушай Господа Бога твоего». А дальше еще одно искушение, по поводу которого спорят. 8 стих. «Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: „Все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Что же сделает Иисус? Как он ответит на этот вызов? Часто спрашивают, не блефует ли здесь сатана? Он исходит из того, что царство мира принадлежат ему. Он обещает дать эти царства Иисусу Христу. Но не блеф ли это? Есть ли сатане что давать? Часто евангельские проповедники обрушиваются на сатану с обвинениями в том, что он блефует, в том, что на самом деле ему дать-то и нечего. Я не уверен, но все-таки думаю, что он не блефует. Другое дело, даст ли. Но эта дискуссия была бы невозможна, потому что Иисус не поддался на это искушение. Не блефует вот почему. Бог допустил так, что на какое-то время действительно царство мира принадлежат сатане. Обратите внимание, речь идет именно о царствах мира. По этой причине, между прочим, в последнее время сатана сможет установить свою власть над этим миром. Так что, когда сатана говорит о том, что даст Иисусу то, что у него есть, он не блефует, по крайней мере, в том смысле, что ему действительно есть что давать. Но даст или нет, это еще вопрос. В качестве такого контраргумента приводят слова Иисуса Христа в том же Евангелии от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи, когда Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Значит, власть принадлежит ему, говорят те, кто не согласен с такой позицией. Значит, сатана все-таки блефует. Но обратите внимание на то, что о власти Иисус говорит уже после своего воскресения. Он действительно получил всякую власть на небе и на земле в своей церкви. Он обретет всякую власть на небе и на земле, поскольку он Бог. Он обретет ее во второе пришествие свое. Но у Бога есть совершенно конкретный способ, как это произойдет. И уж ни в коем случае этот способ не предполагает, что Иисус будет действовать по наущению сатаны. 10 стих, тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Я надеюсь, что вы будете с нами в ближайший месяц-полтора. Потому что вот эту фразу «отойди от меня, сатана» мы с вами еще услышим. Услышим ее в 16 главе Евангелия от Матфея. И скажет Иисус эти слова не кому-нибудь, а апостолу Петру. Знаете, на что Иисус будет отвечать? На то, что Петр попытается отрицать крест Иисуса Христа. Иисус говорит о своем распятии, а Петр говорит: «Да не будет этого». Сатана в 4 главе пытается отрицать то же самое. Сатана как бы пытается показать нам, каким образом срезать путь Христа. Вы идете домой, допустим, да, вам нужно идти по улице, потом повернуть направо или налево, еще по улице. Вы понимаете, что можно построить треугольник и срезать путь. И вроде будет короче. Сатана пытается показать, как сделать вроде бы короче. Но короче не получается, потому что путь Иисуса Христа просто рушится от таких предложений. И вот после этой последней цитаты, после этих последних слов, сатана либо испугался, либо по какой-то иной причине понял несостоятельность дальнейших попыток искушения. Тогда оставляет его дьявол, читаем мы в 11 стихе. И тут самое замечательное. «И все ангелы приступили и служили ему». Иисус готов к тому, чтобы идти дальше. Иисус готов к тому, чтобы начать свое земное служение. Он отождествился с нами. Он приобщился к нам. Он прошел через то же, через что проходим и мы с вами. Он был крещен, он прошел через искушение, но в отличие от нас, как Божий Сын, он выдержал эти искушения. Мы с вами говорим о том, что Иисус теперь живет внутри нас или может жить, если мы обратимся к Нему. Но раз это так, значит, Иисус может дать и нам силу и возможность противостоять искушению. Эта возможность обретается и реализуется в нашей жизни разными путями. Но важнейший способ ее реализации – через Божие Слово, через Священное Писание. В самых первых беседах, в самых первых встречах мы говорили о том, что исследование Библии, изучение Библии – это не просто упражнение разума. Это не просто попытка узнать что-то новое. Это не просто чтение исторических или даже религиозных текстов. Изучение Священного Писания – это путь к перемене в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни. Среди прочего, это путь и к тому, чтобы противостоять искушениям.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот начинается служение Иисуса Христа. Начинается оно на серьезных нотах. Услышав же Иисус, что Иоанн, тот самый Иоанн Креститель, между прочим, отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском, за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссиял свет». Иисус начинает свое проповедническое служение и служение чудотворца среди язычников или полуязычников. Это уж никак не то, что можно было бы назвать, с точки зрения того времени, хорошим стартом. Потому что эти люди считались в лучшем случае полукровками, в худшем – предателями, изменниками. Но Иисус идет именно к этим людям. Почему? Ну, прочитайте об этом, например, в Евангелии от Луки, 4 глава, его проповедь в Назарете, в синагоге. Многим тогда, между прочим, эта проповедь не понравилась. Смысл заключается в том, что язычники всегда на протяжении всего времени существования человечества занимали особое место перед Богом. Другое дело, что евреи, представители еврейского народа, зачастую это не осознавали. 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное“». В этих главах, о которых мы уже говорили, мы с вами читали и беседовали о царе. Мы видели замечательное царское рождение. Мы видели введение царя, представление царя этому миру. И через рождение, и через крещение. Мы видели подтверждение царского положения Иисуса Христа, также в его крещении. Мы видели испытание царя, испытание, которое он с честью выдержал. Вот здесь начинается проповедь царя. Приблизилось Царство Небесное. Приблизилось его присутствие в этом мире. Пришло царство, потому что пришел царь. Но тут, в 4 главе, мы обращаем внимание на одну важную деталь. Иногда отсутствие чего-либо оказывается красноречивее, чем наличие чего-то. Ну, допустим, исполнитель сыграл так плохо, что ему никто не аплодирует. Вот отсутствие аплодисментов иногда называют оглушающей или оглушительной тишиной. Потому что аплодисментов нет, все становится ясным. Так вот, тут такое яркое отсутствие. Отсутствие глашатаев и отсутствие свиты. О чем я говорю? Царь начинает свою проповедь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Обычно в этом случае перед царем шли другие люди, которые оказывались его вестниками. Именно они несли весть. У Иисуса был один вестник, звали его Иоанн Креститель, но он сейчас в тюрьме. Опять-таки мы с вами будем со временем говорить, за что он туда попал. Это весьма-весьма интересный вопрос. И вот дальше, буквально в следующих стихах, Иисус призывает своих учеников, Иисус призывает своих вестников. И это функция вестника, функция глашатая, функция посла, если хотите. Но даже если не хотите, потому что это библейское слово, библейское выражение, эта функция переходит и к нам. В следующих стихах призвание учеников. 18 стих. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им: идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас составив сети, последовали за ним». Интересны здесь две вещи. Во-первых, Иисус призывает профессионалов. И не просто профессионалов, но тех, кто находился при деле. Вот нет описания того, что идет Иисус по берегу моря Галилейского и видит, мужики бродят, ничего не делают. Он говорит: а идите-ка вы за мной. Они пошли за ним. Нет, он постоянно призывает людей, которые уже чем-то занимаются. Но эти люди готовы оставить все и пойти за ним. Во-вторых, Иисус перебрасывает мостик между их профессией и их будущим призванием. Вы ловили рыбу и преуспели в этом. Теперь же вы будете ловить людей. И я понимаю, что нам с вами, современным людям, современным читателям, эта аналогия покажется странной. Как так ловить людей? Я не хочу быть пойманным. Давайте определимся вот в чем. Есть немало людей и организаций, которые вас ловят и даже не говорят об этом. Понимаете, задача любого рекламщика – ловить людей. Ну, не совсем, конечно, но так, чтобы они вот этот продукт купили, ну, это уж точно. У меня недавно был достаточно забавный случай. Я думал о приобретении нового телефона. У меня было два варианта, которые я рассматривал. И второй вариант показался даже интереснее первого. Ну, по крайней мере, дешевле, это точно. Вроде бы даже функциональнее. А потом я вдруг подумал, что на протяжении последних, ну, наверное, 8 лет, а то и больше, пользуюсь предыдущими версиями первого варианта. Ну, то есть у меня уже есть какой-то вклад. Я уже что-то приобрел, у меня есть приложение. И вот именно этот фактор стал определяющим. Я взвесил для себя вопрос, готов ли я все начать сначала, войти, как иногда говорят, в другую экосистему. И понял, что не готов. Мне очень не хотелось признаться в том, что меня поймали. Но по большому счету получается именно так. С разумной точки зрения я имел все основания сменить свой мобильный телефон. Но подумав о том, что уже было на протяжении многих лет, что уже приобретено, что уже собрано, о тех привычках, которые сформировались, я решил не делать этого прыжка. Так что, когда Иисус говорит: «Я сделаю вас ловцами человеков», в этом он не уникален. В чем он уникален, так это в цели этой ловли. Иисус приобретает нас для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы вытащить нас, для того, чтобы избавить нас от осуждения, для того, чтобы избавить нас от греха. Он спасает нас не для того, чтобы что-то нам впихнуть, что-то нам продать, но для того, чтобы изменить нас самих. И вот это фундаментальная вещь, фундаментальная разница. 21 стих. «Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке, с Зеведеем, отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. Опять-таки, сама эта идея взять, оставить все и пойти за Иисусом, она непроста. Но это совершенно библейская идея. Мы неоднократно еще будем о ней читать. 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». И обратите, пожалуйста, внимание на выражение «Евангелие Царствия». То самое Евангелие, которое Иисус и проповедует. Мы говорили о царе. Он пришел для того, чтобы открыть свое Евангелие, открыть свою весть. На протяжении нескольких следующих бесед мы будем читать с вами Нагорную проповедь, одну из трех больших проповедей Иисуса Христа, записанных в Евангелии от Матфея. Эту проповедь часто называют манифестом Царства. Это законы жизни Царства Божия, Царства Небесного. Законы, которые дает, которые озвучивает сам царь. В 4 главе он говорит о том, что царство приблизилось. В 5, 6 и 7 главах прозвучат законы этого царства. В 13 главе перед нами будут определения этого царства и притчи о царстве. В 24, 25 главах мы узнаем о будущем этого царства. В 26 и 27 главах о цене этого царства. В 28 главе о распространении, расширении этого царства. Видите, что я делаю? Я структурирую Евангелие от Матфея или план Евангелия от Матфея вокруг понятий царь и царство. 24 и 25 стихи прочитаем в заключении. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана». Он начинал служение среди тех, кого можно было назвать полукровками или полуязычниками. Но вокруг него собирается все больше людей. Бог собирает вокруг него. Что это за служение? Как будет развиваться оно дальше? И самое главное, какое влияние оно имеет на нашу с вами современную жизнь? Именно об этом мы будем говорить в следующих беседах. А пока, друзья, всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.